Глава 13. Несколько вариантов развития событий пронеслось у меня в голове. У меня не было никакого оружия, у инквизитора не было никакого оружия. Оружие было только у капрала-пехотинца, находящегося снаружи в коридоре. К слову, ни в одном из вариантов не было «Антон героически защищает инквизитора». А еще в голове возник вопрос «какого хаоса?». При всех своих недостатках у брата Партуса основной специализацией как раз были определение и выявление настроения сущности, которая работает с одаренным. Да, я специально выводил из себя Нортона. Если он повелся один раз, то я был уверен, что заставлю его перейти в боевой режим во второй раз. Однако захват неизвестным демоном несчастного Дерека точно не входил в мои планы. Одно дело показательно получить тумаков от истеричного одаренного, а другое — быть порванным на части враждебной сущностью. Как в замедленной съемке я наблюдал визжащего инквизитора с фонтанирующей струей крови из раны на месте оторванной конечности. Как он пытается убежать к двери, и как тварь одним прыжком настигает его и вцепляется зубами сбоку в шею. Брат Партус трепыхается в крепком захвате и постоянно орет. Какой же у него противный голос, пожри меня, хаос. Однако в помещении всего один выход, и мне нужно им воспользоваться. Схватив стул, я с силой опускаю его на голову демону, на автомате включая пузырь. Оба тела откидывает в сторону, и я тянусь к заветной дверной ручке. Тварь, извернувшись, хватает меня за ногу, я спотыкаюсь и лечу плечом в стену. Открывается дверь, и в комнату вбегает капрал с винтовкой наперевес, а за ним в дверном проеме маячит Эрик. Я не успел заметить, когда демон оторвал инквизитору голову, но она сейчас очень мягко прилетает прямо в лицо молодому бойцу, останавливая его и ошеломляя. Миг, и винтовка вырвана у него из рук и переломлена пополам, а из спины пехотинца появляются когти, пробившие тело насквозь руки твари. Я пытаюсь подняться, чтобы выскочить в коридор. Тень подхватывает брошенное в него еще живое тело бойца, а демон подскакивает к двери и захлопывает дверь, закрывая ее спиной. Приплыли. Я быстро окидываю взглядом обстановку. Безрукий и безголовый труп брата Партуса лежит в луже крови. Эрик все еще держит перед собой тело умирающего капрала. Тварь прислонилась спиной к двери и переводит взгляд с меня на Картера и обратно. По морде у нее стекает кровь. Я протянул руку и схватил карандаш, лежащий на столе вместе с двумя тетрадями и одной книжкой, сжав его в кулаке. Это единственный предмет в комнате, который можно было использовать как оружие. С карандашом против демона это сражение будет легендарным. Демон принял решение и бросился ко мне. Эрик кинул в него уже мертвым телом, пытаясь помешать, однако тварь походя отмахнулась от трупа, продолжая двигаться ко мне. Комната хоть и была площадью около 20 квадратных метров, но совсем не приспособлена для маневрирования. Я отпрыгнул в сторону, толкая вперед стул, об который запнулась тварь, при этом опять рубив пузырь, для того чтобы демон хоть бы этот стол заметил. При полном доступе к энергии подпространства противостоять физику было невозможно. Но вот отрубив его от подпитки, мы получали шанс. Ну, я, по крайней мере, очень на это рассчитывал. Однако пузырь нужно держать постоянно. Ведь одно мгновение, и в тесном помещении демон оторвет голову мне или моему другу. И вот тут возникает вопрос, насколько хватит у меня сил, прежде чем я рухну в обморок. «Атакуем!» — крикнул я, напружинив ноги. Тварь вздрогнула, лишаясь притока сил, и тяжело оперлась на стол, недоуменно мотая головой. Сбоку в нее, в прыжке, которому позавидовал бы любой профессиональный игрок в американский футбол, врубился тень, обхватив демона двумя руками вперед туловища и всем своим весом заваливая ее на пол. Я прыгнул к ним, наблюдая, как демон работает своими когтями, пытаясь порвать первого сержанта, вцепившегося в него как бульдог, и не собиравшегося отпускать, прижимая тварюку к полу. Мне понадобился всего один прыжок, чтобы с размаху опуститься коленом на грудную клетку демона, вышибая из нее воздух. Кажется, я услышал треск ломаемых ребер. Карандаш воткнулся в глазницу твари, заставив ее истошно заорать, и я схватился двумя руками за ее горло, пытаясь одновременно душить и выкручивать ее голову. Свободные руки демона со здоровенными когтями рвали мне комбинезон, и вместе с кусками ткани с моего тела начали отлетать куски кожи и мяса. Кое-как попытавшись прижать его лапы к полу своими ногами, я сжимал пальцы все сильнее, яростно пытался открутить твари голову. Эрик перекатился чуть ниже и сейчас прижимал ноги демона к земле. Я же сидел сверху и душил его изо всех сил. Одну руку ему снова удалось освободить, и он опять прошелся несколько раз острыми когтями по моему уже сильно подранному боку. Эрик, ругнувшись, перехватил свободную руку демона своей, однако этим он ослабил хватку на ногах, и тварь начала неистово дрыгаться, вырываясь из захвата. А я не отвлекался, я продолжал душить.
«Убей! Убей! Убей!»
Отчетливо послышалось у меня в голове. Я был настолько ошеломлен, что даже на мгновение бросил взгляд на Эрика, повернув голову назад. Но тень сейчас молчал. Скрипя зубами, он пытался удержать конечности демона, чтобы дать мне как можно больше времени. От перенапряжения и избытка адреналина у меня, похоже, начались галлюцинации. Я увидел, именно увидел, как сзади сверху в меня скользит какая-то размытая тень, попутно принимая очертания человека с четырьмя конечностями и подобием головы, которая вливается в меня и растворяется внутри меня, заполняя мое тело изнутри. Пальцы мои непроизвольно сжались, в них как будто влили дополнительную силу. Большими пальцами рук я давил на подбородок, остальными упирался в позвоночник, выворачивая голову назад. И, наконец, увидел, как башка твари стала медленно запрокидываться назад, а позвонки противно хрустнули.
«Молодец!»
— раздалось у меня в голове, и облако тени резко выпрыгнуло из моего тела, разом забрав все оставшиеся силы. Когда сзади с грохотом открылась металлическая дверь, и меня подхватили чужие сильные руки, я уже плохо соображал от переутомления и большой кровопотери. Словно сквозь мутное стекло я видел нашего инструктора по рукопашному бою, физика майора Хендерсона, который сейчас находился в боевой форме. Видел, как он с удивлением в измененных узких глазах склонился над неподвижным телом демона. Еще я, кажется, видел графа Волкова, который перекинулся парой слов с майором, после чего подошел ко мне и задумчиво осмотрел мое распластанное тело, над которым, судя по уверенным толчкам, уже колдовали медики. Мне даже показалось, что он задумчиво сказал что-то вроде «Задушить демона голыми руками? Ты полон сюрпризов, малыш». Хотя последнее вполне могло быть только у меня в воображении, ведь, почувствовав подряд три укола, меня вырубил седативный лекарственный эффект. Или я снова потерял сознание? Как неудобно для великого демона-борца. «О, очнулся, лежебока!» Круглое лицо Пашки нависало надо мной и улыбалось во все 32 зуба. Сбоку сдержанно улыбался узкоглазый Тадаси. Пашка и Тадаси сидели по бокам от моей кровати на табуретах. Белые стены, широкое окно, единственная койка в палате — это был больничный блок Академии. «Привет, ноунейм! Ну, ты и учудил!» Я повернул голову и улыбнулся. Семен Казарский сидел чуть поодаль и тоже довольно ухмылялся. Сема — лидер группировки качков, мой постоянный заклятый соперник, в хорошем смысле этого слова. Потенциально сильный физик из линии Ржевских, он с детства сделал упор на физической подготовке и навыках рукопашного боя. Он делал все, чтобы эффективно сражаться и постоянно совершенствовать свои навыки. В отличие от меня, он не старался быть первым во всем. Его вполне устраивало быть первым в боевом блоке. Однако я был категорически против, и это его бесило. К чести Семена нужно сказать, что бесило его в конструктивном русле. Он бросал мне вызовы сразу по откату, ровно через разрешенную неделю от поединка до поединка. Сначала меня это раздражало. Я думал, что это от высокомерия и мнимого превосходства настоящего одаренного. Однако совсем скоро понял, что Семена совсем не беспокоило наше так называемое «различие в происхождении». Ему просто нужен был сильнейший спарринг-партнер. А этим человеком был именно я. И да, соотношение побед-поражений за долгие годы было близко к ничьей. Но небольшой перевес статистики все-таки был на моей стороне, что мотивировало Сему на постоянное совершенствование своих навыков. У него также была своя компания курсантов, будущих физиков, которые не вылезали из стрельбища и спортзала. Мы называли их качками, и они, в общем-то, были не против. С самим Семеном мои отношения были, если не дружескими, то приятельскими. Хотя в нашем противостоянии с Нортоном он держал мнимый нейтралитет, точно такой же, как их старшие родственники из линий, но периодически поколачивал Дерека на ринге, казалось бы, без видимых причин. Однако я замечал, что повод, как правило, был. Это могло быть кривое слово или поступок Нортона в мой адрес. «Здорово, Казарский!» — крикнул я. «Привет, парни! Вам перестали высылать денежное содержание от ваших супербогатых линий, и вы решили подработать медсестрами?» «Ха-ха! Шутишь? Значит, в порядке!» Улыбнулся Пашка, пугливо зазирался и наклонился ко мне поближе, перейдя на громкий шепот.
«Тоха, пожри тебе хаос! Что там случилось? Говори быстрее, а то сейчас Волков прибежит, и мы не поговорим нормально!»
Я сделал пару вдохов-выдохов, приводя мозги в порядок и обдумывая свой ответ. «Что с Эриком?» Тут же вспомнил я израненное тело тени, лежащее в крови на полу. «Да в порядке твой лысый!» — скривился Пашка. «Что ему сделается? Подлатали и лежит, оттопыривается. Где, ты думаешь, местные сестрички? Слушают, развесив очаровательные ушки, сказки о похождениях великого лысого и его не менее великого господина одаренного». Я осторожно подвигал руками. Больно, но терпимо. Провел руками по перебинтованному боку, также почувствовав легкий дискомфорт. Или я обошелся легким испугом, или мое тело уже вовсю регенерирует. «Долго я тут лежу?» — проигнорировал я вопрос друга. «Мне нужно разобраться в ситуации». «Да сутки примерно», — пожал плечами Паша. «И вы все эти сутки сидели со мной?» — удивился я. Семен рассмеялся. «Ага, конечно. Делать нам больше нечего. Я вот тебя 100 лет знаю, ноунейм, но каждый раз поражаюсь твоей наглости. Ты ведешь себя, как потерянный сын нашего императора, да светится имя его». Я улыбнулся. Это была очень бородатая шутка. Я даже не помню, кто ее первый придумал. Когда сироту безродного, ведущего себя бесцеремонно и вызывающе, сравнили с особой императорской крови, почему-то всем эта шутка казалась очень смешной. «Слышь, шутник, а ты чё припёрся? Зал закрыли на дезинфекцию, а стрельбище на инвентаризацию?» Семён обиженно засопел. «Ах ты ж говнюк неблагодарный. Я, можно сказать, о нём волнуюсь, переживаю, а он мне тут козьи морды строит». Пашка, наоборот, заржал. «Ага, слушай его больше. Он привязался к нам, как репейник к заднице. Возьмите меня, да возьмите. Похоже, он в нетерпении ждет твоего рассказа о вашей драке с Нортоном». Пашка надул губы. «Нам, между прочим, тоже интересно, что там произошло. Волков молчит. Нортон сидит в карцере. Инфы ноль». «Нортон...» Я хотел сказать «жив», но вовремя осекся. «Он не мог выжить. И если Волков не рассказал об этом всей Академии, значит, для чего-то ему это было нужно». Я откинулся на подушку, от которой оторвался в изумлении, услышав новость про Нортона. «Слушайте, парни, без обид, но я бы хотел немного отдохнуть». «Не расскажешь?» — прищурился Пашка. «Потом», — кивнул я. «Ну, хоть намекни!» — умоляюще сложил руки в замок Смирнов. «Валите отсюда к хаосу!» — улыбнулся я. Ребята вздохнули, но послушались. В дверном проеме Пашка обернулся. «Вряд ли тебе дадут отдохнуть. Вестовой уже побежал за Волковым. А я тебе это еще припомню». Я прикрыл глаза, пытаясь осмыслить ситуацию и понять, как мне действовать дальше. Но в голову ничего не приходило, кроме того странного голоса.
«Молодец», —
сказал кто-то или что-то после того, как я свернул шею демону. Может, я еще не полноценный одаренный, но физику процесса я примерно понимал. Похоже, это был эфирный двойник. Но как? Я ведь еще не выбрал себе сущность. И я точно не вываливался на эфирный план подпространства. Там я уже был, и я бы это почувствовал. Нет, кто-то или что-то пришло в наш мир и на мгновение вселилось в меня, дав дополнительные силы для борьбы с демоном. И это внутри действующего пузыря, который до того времени вполне успешно отсекал любую энергию подпространства от нашего мира. Что к хаосу происходит? Хлопнула дверь, я открыл глаза, увидев задумчивого Волкова, который стоял у торца моей кровати, облокотившись руками на ее спинку. «Ха! Кто бы мог подумать, что маленький злобный волчонок, попавший в стены моей академии 12 лет назад, вырастет в матерого волчару, который походе будет отрывать голову демонам хаоса!» — невесело усмехнулся граф. Выглядел он не очень. Темные круги под глазами и взъерошенные, обычно ровно уложенные волосы выдавали нелегкую бессонную ночь начальника академии. «Здравия желаю, господин вице-адмирал! Я бы хотел объяснить ситуацию!» Поприветствовал я его и попытался выдать из себя какое-нибудь оправдание, выдерживающее хоть какую-то критику. «Так, слушай внимательно, времени мало», — перебил меня граф. «Что касается Нортона?» Оказывается, после смерти брата Партуса Волков каким-то способом получил доступ к его документам и прочитал досье Нортона, и ошалел от наглости Партуса. Он ввязался в заведомо проигрышную авантюру, потому что попытка отмазать инициированного курсанта в этой ситуации выглядела практически нереальной, потому что Дерек Нортон инициировался с помощью членов секты «Свобода выбора». Эта секта существовала уже очень долгое время. Предполагалось, что с самого начала, с появления первых родов, в которых сбились одаренные, Члены этой организации не приняли мысли о том, что одаренные должны следовать зову крови и иметь только ту сущность, что положено им по праву рождения. Они искренне считали, что в связке «человек-сущность» главным является человек, и именно он должен диктовать условия. Члены секты специализировались на бесконтрольных инициациях. Бесконтрольных с точки зрения инквизиции, ведь в понятие «контроль» вкладывалось именно присутствие инквизитора в момент процедуры. А так у свободовцев были свои одаренные проводники, не менее, а иногда и более опытные, чем штатные инквизиторы. Однако действовали они по-другому. Если инквизитор-проводник просто сводил пришедшую на инициацию сущности с человеком одаренным, то сектанты-проводники пытались притянуть нужные сущности силой. Если очень упрощенно, то пришедшая сущность по крови практически всегда, за редчайшим исключением, стремящимся к нулю, была дружелюбна и настроена на сотрудничество. В тех редких случаях, когда приходили одна-две других, они также были лояльны к новому одаренному, и проблем у инквизиции с инициацией практически не было. А вот сектанты проповедовали и практиковали другой подход. Для того, чтобы не искать в подпространстве нужную сущность, они пользовались так называемым донором, одаренным с нужной сущностью. Например, для того, чтобы предрасположенный к энергетику одаренный получил дар физика, при инициации должен был присутствовать другой физик, сущность которого и приглашалась на инициацию. Проблема была в том, что эта самая сущность, как правило, не испытывала огромного желания входить в нужного человека, и возникали проблемы. Рисков было море, начиная от провала инициации, перехода сущности во враждебную форму, а также нестабильности самой дальнейшей связи. Одаренный, инициированный таким образом, всю жизнь жил как на пороховой бочке, в ожидании какого-либо эксцесса. Но при всем при этом услуги свободного выбора, несмотря на свою заоблачную стоимость, были дико востребованы и пользовались бешеным спросом. Линия могла резко усилиться, получив нужных одаренных для своих конкретных планов. Да, что-то могло пойти не так, но что такое жизнь одного одаренного по сравнению с благом целой линии? Именно поэтому, официально будучи запрещенной в империи и гонимой инквизицией по всей галактике, секта успешно существовала и функционировала тысячелетиями. Она просто была нужна линиям, и они не собирались сдавать ее императору. И да, предполагалось, что Нортон провернул это самостоятельно, без одобрения патриархов. Хотя именно это сейчас было невозможно проверить. Даже если это было сделано с разрешения старших родственников, официально признаться в сотрудничестве со свободным выбором дураков не было. После рассказа Волкова мне сразу стало понятно поведение Нортона. Агрессивному и вспыльчивому по своей родной природе одаренному криво всунули недовольную сущность. Для того, чтобы слететь с катушек, ему понадобилось совсем мало времени.
«Официальная версия такая», — продолжил граф. «Нортон обратился и убил брата Партуса. Но подоспели мы, и майор Хендерсон убил демона, в которую обратился Нортон. Вот так. Чем проще, тем лучше. Тебе понятно?»
«Да», — кивнул я. «Но как вы оказались там так вовремя?» Волков усмехнулся и постучал себя согнутым пальцем по виску.
«Хе-хе, старик еще кое-что может. Я не знаю почему, но у меня случился сеанс предвидения».
Он помолчал и покачал головой.
«Что-то с тобой не так, парень. Что-то очень сильно не так».
В палату после короткого стука заглянул вестовой.
«Прошу разрешения».
«Что у вас?»
Недовольный прерванным разговором отозвался граф.
«Господин вице-адмирал, прибыли инквизиторы».
«Жди, сейчас выйду», — кинул Волков.
Он молча посмотрел на меня и вздохнул.
«Из палаты без моего разрешения не выходить, понятно?»
«Да, ваше сиятельство»,
— кивнул я.
«Смотри у меня, и никому ни слова».
Зачем-то сказал Волков и быстрым шагом вышел вон. Я услышал его удивленный голос в коридоре.
«Ну надо же! Вот так сюрприз! А почему не по форме?»
Женский голос что-то тихо и смущенно ответил.
«Ладно, заходи. Выздоравливающий будет уверен рад».
Дверь открылась, и в палату изящно проскользнула Инесса фон Таубе. Почему-то в гражданке. Снова топик и юбка. И снова очень короткая юбка. Но сегодня без чулок. Ну да, ведь этот свободный костюм еще можно как-то притянуть к спортивной форме. А вот надень на чулки, тут уж без вариантов можно дисциплинарку схлопотать. Хитрюга.
«Здравствуй, Антоша. Как ты?»
«Антоша. Хаос, меня подери. Не нравится мне эта ситуация. Хотя Инесса мне, конечно же, нравится».